Слово о смерти. Эту статью святителя Игнатия Брянчанинова мы читаем на уроках православия больше года, неспешно проходя главу за главой, останавливаясь на тех или иных мыслях, примерах, чтобы разобраться, почему же нам так важно помнить о смерти. Эту память, вслед за другими святыми отцами, святитель называл великим делом и добавлял, что жизнь человека, постоянно помнящего о смерти, может совершенно измениться и стать богоугодной. Исследованием этой темы святитель Игнатий занимался более 20 лет. Сначала он написал «Размышления о смерти», статью для аскетических опытов, в которой говорил, что воспоминание о смерти есть горькое лекарство против нашей греховности. А позже, в результате многих доработок, та статья выросла до размеров целой книги. И читая ее на наших уроках с протоиереем Андреем Каневым, мы уже разобрали такие темы, как «Посмертная участь души и тела», «Рай и ад», «Смерть праведников и грешников», говорили о мытарствах и вечных муках, страстях и смертных грехах, а на прошлом уроке приступили к теме, которая, так же, как и многие из предыдущих, способна кого-то раздосадовать или опечалить. Больше всего тех, кто нацелен только на земную жизнь и не задумывается о своей вечной участи. Называется эта тема «Приготовление к смерти». Раскрывая ее, святитель Игнатий призывает нас не просто готовиться к вечности, но и помнить, что в этой подготовке является самым главным. В начале этой главы мы читаем: «Если оценим справедливо то краткое мгновение, на которое мы поставлены здесь, на земле, и сравним его с неизмеримой и величественной вечностью, то найдем только одно правильное употребление земной жизни. Употребляется она правильно, когда проводится в приготовлении к вечности», пишет святитель Игнатий. И далее он приводит те слова Спасителя, которые могут стать для нас духовной инструкцией в этой подготовке.
Вот Господь нам показывает определенные вехи этого пути. Ну, то есть мы с вами сравнивали, да, спасение с тонущего корабля по инструкции. Потому что если человек запаникует, он погибнет. Если он будет следовать инструкции, он выживет. Также и в духовной жизни, если он начнет хаотически что-то делать, ну, хватать непосильные подвиги, например, да, на себя, или хаотически воспринимать веру, пренебрегая догматами, допустим, или нравственным учением церкви, то он погибнет. Но чтобы следовать правильно, нужно следовать Евангелию. И вот Господь нам говорит, смотрите, такие удивительные слова, да, продайте имение ваше, да, и окажите милостыню. Это надо понимать с разных сторон. У этого действия может быть как материальная сторона, когда человек не должен привязываться к земным вещам, да? У этой фразы есть замечательное определение, что человек должен быть, оказывать милостыню. Это тоже очень важное, необходимое действие. И вот я служу не так давно в церкви, но замечаю, как чем дальше, тем больше люди не способны жертвовать. Даже на храм, я уже не говорю там на нищих, там на кого-то. Но это заметно. Это заметно, ну, может, это связано с экономической ситуацией, но это заметно, когда человек убежден, что храмы, допустим, содержат государство, я не знаю, откуда это берется. Это вообще никакой не секрет узнать, на что существует твой храм, да? А от этого зависит и просветительская работа, и другая работа в храме, содержание храма. Это важное действие. Но тут еще есть и глубокое духовное значение этих слов. Вот под этим достоянием можно понимать нашу гордыню, нашу самонадеянность, наше превозношение над другими. И ее нужно продать, то есть отдать, избавиться от нее. Тут Господь намекает на две заповеди. Заповедь блаженства – это первую заповедь, получается, блаженно нищий духом, то есть продай, да, ты нищий стал. А вторая – окажи милостыню. Это означает, что к такому же грешнику, как ты, будь милосерден, потому что милостыня – это не обязательно хлеба подать. А милостыней же является сочувствие грешнику, не осуждение его. Это тоже заповедь-то такая глубокая. То есть вот получается, что окажи милостыню. То есть другая заповедь, да, блаженство. Блаженные милостивые, ибо они помилованы будут. То есть когда ты сам видишь, когда ты свое превозношение, самонадеянность, изживаешь его в свое сердце, начинаешь замечать, что ты вообще никчемный человек, что ничего у тебя доброго в тебе нет, одни грехи. И ты начинаешь учиться прощать другого и не осуждать его, не превозноситься над ним. Вот одна из вехток этого пути, касающаяся и материальной, да, стороны жизни христианина, что не надо привязываться ни к роскоши, ни стремиться к богатству, не привязываться, если оно есть, да, оказывать помощь другим людям, не наживаться здесь, потому что в гроб с собой не возьмешь ни мерседесы, ни алмазы, ни нефтяные вышки, ничего, ни счет в банке. А милостыня, она спасает от смерти. Поэтому, если, допустим, у человека есть какие-то материальные средства, он должен с ними делиться. То, чему наш современный мир, конечно, не учит, естественно. А учит, наоборот, другому стяжательству, наживе, стремлению к роскоши.
А святитель Игнатий объясняет нам, каков духовный смысл этих слов. Господь заповедует нам с помощью милостыни превращать земное имение в небесное, чтобы само сокровище, находящееся на небе, и нас влекло к небу. «Продавайте имение ваше и давайте милостыни», цитирует святитель Игнатий слова Спасителя. «Приготовляйте себе сокровище, не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Но что надо понимать под такими небесными сокровищами?
Это же тоже евангельские слова Господа в других Евангелиях. И он говорит, что нужно собирать такие сокровища, где и воры не украдут, да, и ржавчина не покроет, плесень не покроет твои денежные купюры, грубо говоря, да. Ну, мы сейчас золотом, не золотые у нас еще деньги, да, бумажные. И счета в банке не обнулятся от какого-то скачка электричества. Ну, так утрированно говорю, но примерно. Что это такое? Это, конечно, попытки доброделания. Но доброделание тоже такое слово глубокое. У святителя Игнатия есть замечательная проповедь перед началом Великого Поста о страшном суде, где Господь говорит: вот я был голоден, вы накормили меня, да, ну, вы все помним эти слова. И вот святитель Игнатий говорит, что если даже ты одному человеку оказал вот эту милостыню, накормил голодного, одел раздетого, да, приютил нуждающегося в жилье и говорит, что если этот человек ты сам и душу свою накормил доброй духовной пищей, то есть Евангелием, да, очистил и одел ее покаянием и так далее. Вот он переводит на духовное, не на материальную какую-то помощь, то говорит, что будешь помилован. Представляете, какие замечательные слова. Мы все ищем добрые дела где-то на стороне, ищем кому помочь. Это неплохо, но надо сначала начинать с себя. Ну что толку? Человек накормил много нищих, а сам, допустим, гневается, превозносится. Какая ему с этого польза? А вот если он начал с себя и продолжает, и занимается кормлением нищих, тогда ему это будет только во благо. Но начинать надо с духовной работы.
Тот же самый смысл мы находим и в других евангельских словах. Их, как присловие, упоминает сам Господь Иисус Христос в синагоге, когда толкует книгу пророка Исаии. «Врач, исцели самого себя». Блаженный Феофилакт Болгарский пишет, что эту поговорку иудеи обычно обращали к больным врачам. А толкователь Священного Писания профессор Лопухин добавляет, что эта пословица часто встречалась не только у раввинов, но и у греческих и римских писателей. И значение ее очевидно. Тот, кто хочет лечить других, должен прежде показать свое искусство врачевания на себе. С тех пор, как Спаситель произнес эти слова, минуло 2000 лет, но актуальности они не потеряли. Прежде чем лечить других, излечись сам. Прежде чем учить других, сначала выучись сам. И уж тем более начинать надо с себя, когда дело касается внутреннего исправления, духовных перемен. Потому святитель Игнатий приводит здесь слова Христа о наших внутренних сокровищах.
Да, сокровище ваше, там сердце ваше. Это диагностика. диагностика правильного пути или нет. Вот можно посмотреть, это замечательный такой индикатор. Действительно, можно эти слова просто прочитать. Но вот если по-настоящему рассматривать их как инструкцию по спасению с тонущего корабля, а наш мир – это реально тонущий корабль, когда-то он затонет в огне страшного суда, надо сказать, то получается, где сокровище ваше, там и сердце ваше. К чему мы привязаны? Чем заполняет наше сердце? К чему нас тянет? С чем нам сложно расставаться? Вот очень легко представить. Вот представить так, что вот сегодня умру. Что жалко оставить? И начинается. Жену жалко, детей жалко, там, землю не докопал там, и так далее.
И тут мы вспомнили об еще одном внешнем и очень наглядном индикаторе, с помощью которого можно без труда отследить, в каком направлении мы движемся. Очень часто люди, даже пенсионного возраста, планируя дела на ближайшие дни, мысленно обращаются к страничкам школьного дневника, где, помните, слева расположены понедельник, вторник, среда, справа – четверг, пятница, суббота. Правда, воскресный день в дневнике отсутствует. Но вовсе не потому, что его составители руководствовались какими-то мировоззренческими мотивами. Нет, воскресенье в школьном дневнике пропущено как выходной, хотя и это навевает на некоторые размышления, особенно в контексте нашего сегодняшнего разговора. Но давайте мы, как ученики школы покаяния, воспользуемся таким дневником и по нему, как по некому индикатору нашей духовной жизни, попробуем определить, происходит ли в ней изменение. Конечно, мы не обнаружим в дневнике оценок, кто их нам поставит. Не появятся там и записи учителей относительно нашего поведения. Многие из нас сами уже давно родители, кто-то даже бабушки и дедушки, и замечания чаще делаем мы, а к чужим относимся так, что на эту тему неплохо бы выучить дополнительные уроки. Но на сегодняшнем обратимся к другой функции школьного дневника, к возможности записывать в нем расписание и домашние задания. Ведь делается это для того, чтобы ученик мог наилучшим образом организовать свою школьную деятельность. Вот тут-то и пришло время вспомнить слова, которые так часто повторяет святитель Игнатий в своих письмах, статьях. «Вся наша жизнь должна стать школой для подготовки к вечности». А если с этой позиции посмотреть на то, какие задания чаще всего мы, ученики этой самой школы, выполняем? Какие предметы стоят у нас в расписании в понедельник или среду? И что мы торопимся сделать в четверг или субботу? Заглянув в свой духовный дневник и внимательно рассмотрев там все задания в нашей школе спасения, мы вдруг обнаружим, что с понедельника по субботу заняты только земными делами. И лишаться их мы не хотим. И отказываться от них нам невыносимо жалко, даже если очевидно, что большая их часть – суета-сует, а то и просто грех. Делать свои каждодневные дела в разуме, чтобы спасаться ими, мы не умеем. И разучиться щедро приправлять их грехами тоже не умеем.
Потом, если человек не может бросить грехи, значит, он привязан к ним, значит, сердце любит их. Вот и все. То есть это очень-очень серьезный действительно индикатор. Проверить каждый сам себе может, к чему привязано его сердце. Можно очень просто сделать. Вот взять, попробовать никому не звонить, выключить телевизор, не включать интернет. Попробовать, значит, в этой тишине начать читать духовную литературу. И даже такой простой пример, он может показать, что мы, не любим тишины. Нам тут же хочется кому-то звонить. Читать книгу скучно, хотя она о важных вещах, как раз инструкцию, да, по спасению. Но один день получилось. Хорошо, давайте второй день попробуем. Допустим, взять за столом, взять меньше порцию, приготовить простую кашку. И через некоторое время окажется, что у нас такие страсти из нас полезут. И вот как раз сердце покажет, для чего посты-то существуют. Они же не для того, чтобы похудеть. Они существуют для того, чтобы служить вот такими также индикаторами нашего сердца, что в нем есть.
Но тут мы засомневались. Ведь даже старцы и святые отцы не всех своих духовных чад благословляли уходить в пустыню или затвор. А все потому, что человек, резко ограничивающий всякие контакты с внешним миром, также резко оказывается наедине с собой, по сути, со своими страстями. И такое завинчивание гаек может быть для него очень опасным.
Ну да, это так. Но я-то посоветовал один день попробовать, все равно не получится. Попробовать, допустим, взять, слушаться женщины мужа, допустим, ну в таких негреховных каких-то историях, да? Или мужу быть очень заботливым о жене там, и так далее. То есть это такие вроде вещи, казалось бы, какая разница, если тебе завтра умирать, да помоги ты жене, да? Или тебе завтра умирать, да послушайте мужа хоть раз в жизни. Тяжело. Некоторые люди думают так, что вот я не курю, не пью, у меня сердце не привязано к мужскому. Я денег как бы особо не люблю. Ну, понятно, что их нет, я их не люблю, да? А сердце ваше привязано-то, не, наше, мое привязано-то ведь не обязательно к сигаретам или к наркотикам, там, или к выпивке, да? Оно привязано к страстям, да, вот к страстям. И вот страсти полезут, если мы их хотя бы хоть попробуем увидеть в себе. Сравним свое поведение с святоотеческой литературой, где описывается проявление грехов. Вот и все, и сердце тут же покажет, что оно любит-то.
Давайте запишем в наш духовный дневник несколько заданий. Чуть-чуть ограничить себя в том, в другом, например, в конфетках или просто в сладком. И понаблюдаем при этом, что же с нами будет происходить по мере выполнения или невыполнения этого вроде бы и несложного задания. Или любого другого, но такого же простого. Ведь никто не призывает нас сразу вводить в свою жизнь жесткие и суровые ограничения. Нет. Однако пытаться избавляться от ложных сокровищ ради приобретения сокровищ небесных необходимо. Мало-помалу, но избавляться. И святитель Игнатий, говоря о приготовлении христианина к смерти, после которой у него обязательно отберутся сразу и все земные сокровища, приводит такие слова Спасителя. «Да будут чресла ваши припоясаны, и светильники горящие. И вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы когда он придет и постучит, тотчас отворить ему».
Тут Господь о чем говорит? Он приводит притчу апостола Лука, притчу очень известную в Евангелии, где Господь говорит, что некий господин оставил своих слуг и пообещал вернуться, но не сказал, когда вернется. И блажен тот раб, которого он найдет бдящим. Да? Вот наша передача начинается с этих песнопений. Она очень нам близка с вами, да, в наших передачах. И вот как раз этот евангельский отрывок говорит об этом же. Чресла ваши припоясаны. Чресла – это пояс. Вот. То есть, припоясан человек. Когда он припоясан? Когда он занимается чем-то, он бодр. Ну, в те времена, ну, понятно, что у нас культура немножко изменилась, но в те времена люди носили очень просторные одежды. И когда нужно было работать, человек перевязывал их, ну, чтобы края этой свободной одежды не мешали работать. То есть это означает, что человек находится в работе, он постоянно бодр. Если хотите даже, он готов встретить своего господина торжественно. Форма может быть торжественной одежды какой-то. Потому что пояса обычно были у мужчин как знак их воинского какого-то достоинства. Да? Показывали их социальный уровень и так далее. То есть это, ну, в те времена это много значило. То есть припоясанный человек для нас, ну, вроде все ремни постоянно там на брюках носим, но, ну, мужчины я имею в виду, но не об этом речь идет, конечно. А речь идет, ну, духовно надо переводить, культура изменилась. Тут речь идет, конечно, и те, кто Господа слышал, не понимали, и духовное тоже понимание этого внешнего действия, что это духовная бодрость, что не унылый человек, живущий там как попало, да, а бодрый, собранный, да, духовно трезвый, да, трезвящийся, борющийся. Тут речь не говорит Господь, что он победил грехи, а борющийся, вот в чем дело. А то у нас тоже люди читают это и говорят, ну, я не такой, значит, я делать вообще ничего не буду. Там, я не такой, ну, и в печаль впал, значит, что он такой вот несчастный, там, его никто не любит. Речь идет о том, что борись, ползи, да? И светильники ваши горящие. Вот под светильниками, под этим маслом имеется в виду, опять же, некие усилия по приобретению добродетелей. А добродетелей их много у нас, получается, разных. То есть то, что является противоположностью страсти, да, оно является добродетелью. То есть вот если, допустим, мы поняли, что мы побеждаемся чревоугодием, да, то борьба с чревоугодием, она же является опытами по приобретению добродетелей, допустим, воздержания. Да. Если, допустим, у человека в блудной страсти проколы идут, и он с ней пытается бороться, он, борясь с ней, приобретает некие навыки целомудрия, и так далее, по каждой страсти получается. То есть вот это, вот это масло горящего светильника, оно как раз и символизирует в Евангелии вот эти вот навыки приобретаемых добродетелей. То есть тут получается человек, смотрите, он бодрый, да, борящийся, трудящийся, да, над спасением реально. Вот получается, что господин, не знаем, когда придет. У нас же так бывает, да, начальника нет, все расслабились. Ну, в бытовой нашей жизни получается. Не соберешь никого. Вот, а тут речь идет как раз, евангельская идея в том, что человек должен постоянно быть готовым. Не из-за страха наказания начальником, да, и лишения там премии, а постоянно должен быть готов. Вот. Это не просто, это напряжение духовной жизни. Но спасаться с тонущего корабля, это тоже, знаете, не в шезлонге лежать. Это тоже надо бежать, трудиться, отплывать от тонущего корабля, потом еще выживать и так далее. Но жить-то хочется. Так же и здесь хочется жить вечно. Да? Человек должен быть бодр всегда. Вот такая евангельская заповедь получается.
Свят, свят, свят.